Итак, опилки от миллиарда, будем говорить так, да? Так, да. По крайней мере, на сайте Центра журналистских расследований представлен ваш материал. Это Александр Курбатов, журналист-расследователь, и он вот как раз провел такое расследование о модернизации, о восстановлении учреждений образования на Донбассе, на которое было выделено ни много ни мало миллиард гривен.
Миллиард и 100 миллионов.
Даже больше.
Больше.
Вот.
Больше.
И на эти деньги, я так понимаю, предполагалось восстановить 30 учебных заведений. Да?
Ну, в итоге 31, ну, три десятка, ну, да, 31 учебное заведение. Это учебное заведение, которое хотели не просто восстановить, там, реконструировать, повысить их классность, но в данном случае там очень тяжело пошел этот процесс, и лишь несколько заведений было отремонтировано, на данный момент запущено вовремя, и то относительно вовремя. На самом деле, вот даже та школа в Покровском, которая осветил своим присутствием президент, она на самом деле не введена в эксплуатацию. То есть она работает, но в эксплуатацию она официально не введена. Вот так вот.
А как так бывает?
Ну, я спрашивал, как так бывает, интересовался у областных властей, и они мне сказали, что это не обязательный документ.
Угу.
Что документ о вводе в эксплуатацию школы, где учатся дети, это не обязательный документ, она может работать и так. И там не одна школа, там несколько школ.
Которые... Ну, по моим представлениям, документ о вводе в эксплуатацию — это такая санкция, это подтверждение того, что там ну, ремонт произведен качество, что там потолок не обвалится, да, и стена не рухнет.
Так и есть, этого документа нет.
Так вот, когда его нет, это значит, нет уверенности, что стена не рухнет и потолок не обвалится, нет?
Я задавал вопрос, собственно, в чем сложность получить документ, если все остальное готово и все остальное хорошо? Ну ведь это на самом деле уже технологический документ, да, когда вот приняли все, поэтапно все приняли, ну, введите в эксплуатацию, ну, представьте себе, школа, которую открывал президент, она не введена официально в эксплуатацию. Но и это просто одна из проблем, наверное, даже в контексте вот этих школ не самая большая проблема, потому что так или иначе, ну, насколько они уверяют, что все остальные документы есть. И вот в чем задержка, конечно, в чем смысл и природа, они не могут объяснить. Но они очень много вопросов не могут объяснить, ссылаясь на какие-то объективные сложности.
Ну вот из этих 30 или даже 31 школы, о которых идет речь, сколько реально, ну, вот снова работает и, ну, действительно восстановлено, а сколько под вопросом или, может, совсем не работают?
9 школ уже восстановили, 10-ю школу должны были вот запустить. Но, опять же, как ее запустили без ввода в эксплуатацию,
же, да?
Точно так же, и точно так же там достаточно болезненный процесс идет с ремонтом каждой такой школы. И почему мы выбрали Краматорскую гимназию? Потому что она была вот еще до войны лучшей школой Донецкой области. Вот представьте себе, ее открыли в 91-м году, по-моему, тогда это был эксперимент, в него никто не верил, потому что украинская школа на Донбассе, как все говорили, русскоязычный, но вот она в течение нескольких лет стала лучшей, то есть дети занимают самые лучшие места там, на национальных олимпиадах, там, соревнованиях, там. Ну, то есть интеллектуально школа оказалась богатой кадрами и всем.
Ну, я, насколько знаю, вот из вашего материала в том числе, что туда просто стояла очередь детей элиты.
Туда, там учились дети самых богатых и успешных политиков Донецкой области. Это правда. Вот там школа находится, она на такой рабочей окраине города. Но люди своих детей возят туда даже общественным транспортом.
Но что, кстати, да, в том числе и опровергает тезис о том, о неприятии вот украинского образования, украинского языка в том регионе. Это было до войны, я так понимаю.
Это было до войны. И дети вот этих политиков, они учились в том числе в нулевых годах. То есть это там Ющенко, Янукович, там премьеры, президенты.
Что, даже Ющенко?
Нет, Тимошенко. Вот они все меняются, а дети учатся. Это говорит о том, что важно на самом деле уровень преподавания, уровень там оснащения школы. И, соответственно, все эти люди с ними работали, да, как вот обычно работают, да, они делали текущие ремонты, докупали мебель, они там заменили более половины окон, заменили внутренние двери, заменили линолеум, ну, то есть очень большой объем работ. В конечном итоге, вот что надо было сделать, это, ну, какое-то утепление произвести, надо было сделать ремонт крыши. За 30 лет вот эти вот ливневки внутренние, которые отводят воду с крыши, ну, они из чугуна, они там пришли в негодность, надо было их заменить. Вот все, что надо было сделать. И вот тут начались приключения. Наверное, если бы было бы денег немного, этот бы ремонт сделали, и все бы так и закончилось. Но пришел вот этот самый 1 100 000 000. И тут же решили быстро их освоить. Я сейчас оставляю за скобками, хорошо ли, что вот так вот, ну, может, немножко бездумно, да, нахрапом начали осваивать. Но дело в том, что вот утепление школы...
Чудеса отечественного, да, освоения, которые часто называются распилом, да.
Утепление этих школ было не за эти деньги. До этих денег был международный фонд НЭФКО, это корпорация северных стран, экологическая, которая за свои деньги должна была утеплить. И вот приключения начались еще с освоения тех первых 11 миллионов гривен, которые были. И вот с того проекта, вот самые страшные кадры в моем материале, когда там вот эти вот стены, утепляющие панели, а там висит сетка не покрашенная, не закрытая. Вот это было с того. То есть пилить деньги начали оттуда. И мы можем говорить о том, что, возможно, украинское отделение этого фонда, оно глубоко было заинтересовано в подобного рода ремонте, в освоении денег, потому что они назначили контролеров, проверяющих качество, они же курировали все это дело, они же приняли, они же не нашли недостатков, и после них же начались уже первые проблемы. Это цвели стены, потолки, вот эти через трещины, которые были в стенах, через неправильно отремонтированную крышу завелась вот эта черная, эта цвиль, да, вот это. И проблемы уже начались тогда.
Плесень, да.
Проблемы начались уже тогда. И надо было делать выводы. Прошел ведь год, а выводов этих никто не делал. То есть, конечно, бегали, кричали, да, так нельзя, а что дальше? И следующий ремонт, который должен был это делать, то есть мало того, что вот этот ремонт на второй круг сейчас заходит, ну так выделили еще деньги. И вопрос, а надо ли было делать вот такой вот огромный глобальный ремонт? Может быть, там были школы, которым нужнее была такая помощь? Может быть, там были школы, где нужнее была новая мебель, а эту мебель начали раскидывать по другим? В общем, очень большая проблема выяснилась. И люди, с которыми мы говорили, это родители, там бабушки, дедушки учеников, которые водят, в том числе это абсолютно русскоязычные люди. В некоторых семьях начали говорить на украинском благодаря этой гимназии, потому что дети учились. А некоторые там вот всю жизнь они прожили где-то на Дальнем Востоке, приехали сюда, и мы хотим, чтобы они, дети, учились и говорили на украинском языке. Говорит, раньше они ходили в школу, здесь был круг полностью украиномовный. Тут ребенок погружался в атмосферу, и было все отлично. А сейчас уже не так. И от этого они, говорят, страдают. И это одно. А другое, в этой школе был огромный спектр внеклассного образования. Этого сейчас тоже нет. А там еще была физкультура. А тоже не везде хорошо получается. Их же раскидали по нескольким школам. Эти дети живут, в общем-то, как бы не старались им компенсировать то, чего не лишились. Они живут сейчас на выселках, и условия совсем не такие. Подчеркиваю, 43,5 миллиона цена вот этого еще одного ремонта, кроме 11 уже вложенных. Может быть, не надо было делать именно такой ремонт. Может быть, надо было нуждающимся отдать, но решили освоить здесь, потому что здесь проще, потому что это Краматорск, потому что куча
Краматорских... Ну и, наверное, целевое выделение, это все там бюрократические какие-то еще процедуры. Смотрите, Александр, мы на радио у нас, конечно, инструментарий, как бы сказать, поограниченнее, чем в телевизоре, но все-таки он есть, это звуки, да? И благодаря вашему расследованию вы... там записали несколько интервью. Вот маленькие фрагменты вы упоминали как раз вот этих родителей. Mm-hmm. Я так понимаю, что это одна из таких людей, вот жительница Краматорска Лариса Бакусова, которая вот...
Одна из многих.
Многих, да, которую вы записали. Давайте послушаем маленькие фрагменты ее интервью.
Разорили, можно сказать, центр украинского обучения не только в Краматорске, а в ближайших районах. Такой школы не было у нас, единственная. Мы здесь держимся, живем в этом не очень, так сказать, благополучном районе, ради того, чтобы здесь учились наши дети, внуки. Потому что обучение хорошее, учителя хорошие. И вообще коллектив отличный. Классы были, ну, не в прекрасном, но вполне нормальном и в достойном состоянии. Родители отремонтировали эти классы. Чистый, красивый. Закупили за свои деньги многие мебель. Мебель раздали по другим школам, так скажем, безвозмездно.
Я так понимаю, что это вот та самая проблема, о которой вы уже начали говорить.
Верхушка
айсберга. Что они все сейчас разбросаны по другим школам.
Они разбросаны, но как бы они ни старались, они не
вместе
могут...
Вместе с учителями,
да,
даже,
они,
да?
Они не могут компенсировать вот того объема вне класса. У них там были театры, у них там были какие-то секции, кружки и все. И там, ну, представьте себе, люди специально возили на окраину детей в эту школу. Но это как бы верхушка этой истории. Настоящая... Вот невидимая часть этой истории, если оставить за скобками даже детей, родителей, которые страдают, вот это мы видим. А почему это случилось? И дальше начинается интересная история. То есть надо было отремонтировать эту крышу. Каким-то чудесами не отремонтировали, каким-то чудесами сейчас будут заново ремонтировать за международные деньги, хотя уже это начали вот там, и дальше начинается скрещиваться работы, которых не было в проекте, которых начинают делать, за которые уже начинают выставлять счета. А вот что случилось. Случилось то, что стоимость 43,5 миллиона гривен, это большая сумма.
Одной этой гимназии, да?
Да, одной гимназии. Но проблема со всеми вот этими школами. Вот представьте, надо отремонтировать. А теперь ситуация, когда проект, по которому надо выполнить работы, надо по ходу изменить на 80%. Как говорят, в разных школах от 20% до 80%. То есть... Заказчик не выполнил проектных работ, их просто тупо нет. И сейчас заказчик начинает рассказывать, да это плохие какие-то местные архитекторы. Да это они некачественную работу сделали. Подождите, слушайте, 43 миллиона гривен с половиной за выполнение работ. Что, нельзя было сделать нормальный проект? И а почему нельзя было сделать, и почему такая
спешили,
спешка?
Да?
Да, торопились. Почему так торопились? Потому что, в общем-то, было наплевать, во сколько будет оценена вот это сейчас, в том числе, и даже соответствует ли эта сумма реальной потребности. Идея была какая? Заказчик, ну, потенциальный победитель конкурса, побеждает, и потом ему по ходу будут уточнять проект и накидывать еще денег. И добросовестный заказчик, который приходит туда, он, ну вот, там же так и произошло. И потом ему будут уже вне конкурса добавлять деньги. Угу. И там не 2, не 3%, там и 20, и 30% могут добавить. И это уже без всякого конкурса. И вот это и будет настоящий заработок. Что случилось? И так это случилось на многих объектах, в том числе там спортивный комплекс сейчас строится в Краматорске. Вопрос его необходимости тоже очень под большим сомнением. Но он был 50, по-моему, 4 миллиона или 56 миллионов стоил. А потом раз, после конкурса, его на двадцатку подняли в цене, на 20 миллионов. Конкурс прошел, проект уточнили, и победитель получил плюс 20 миллионов еще. Ну, красота же. Ведь организации, которые приходят реально заниматься без особых каких-то связей с местными органами власти, они приходят, ну, видят, что реально работа больше стоит, и они не ввязываются в эту историю. А ввязываются те, кто знает, что они без конкурса отлично потом получат. И что произошло с этой школой, с конкретной школой? Объявляется конкурс. На конкурс приходят четыре организации. Да, три из них связаны между собой. Три организации. Это организация нардепа Максима Ефимова и родственников бывшего губернатора Близнюка. Еще одна организация...
Говорят, это один из самых богатых
нардепов. Они оба, да, но... и Близнюки, и Ефимовы, да. Они вот и есть, как бы, да, там они управляли, они богатые. Вторая организация — это из ближайшего круга Пшонки. Все это регионалы. Из ближайшего круга Пшонки, там это помощника его. И получается, третья организация «Розенблат», семья «Розенблат», которая сейчас однопартиец с Ефимовым. Они вместе приезжают, когда вот это, когда новость привезли, что вам дополнительные деньги, они же все вместе приехали, ну, посмотреть там, приглядеться. Ну, Ефимов-то прекрасно знал уже. И первый конкурс. На первом конкурсе конкурент, компания «Розенблата», указывает в документации, в тендерной, это все в открытом доступе лежит, указывает своего прямого конкурента, компанию Ефимова и Близнюка, что они будут у меня субподряд. Ну, сложно, правда, поверить, что вот, вот так вот они уже на этой стадии. Когда они проигрывают, потому что побеждает еще одна организация с хорошим опытом работы, именно ремонтов подобных школ,
так и проигрывают.
Они что первый конкурс они проиграли, да, потому что а там мне сказали, что мы загнали своих инженеров на 3 месяца. Они там жили и перемеряли, потому что физические и геометрические размеры школы не совпадали с проектными. Пришлось переделать. Они вложили огромное количество денег в переработку проекта. И уже с этим проектом, они, который сами переработали за свой счет, они пришли, назначили цену, ниже которой уже падать не могут, и победили. После этого компания «Розенблата», которая уже потеряла, проиграла по цене, у нее было худшее предложение, пишет жалобу в антимонопольный комитет. Там какие-то процедурные
вопросы. И результаты
вопросы,
тендера и отменяют, да?
Тендер отменяют. Когда представители компании, которые уже крепко вложились, они уже понесли потери, узнают о том, что, оказывается, они конкурируют с Ефимовым, с Близнюком, они конкурируют с «Розенблатом», и они решают, что лучше потерять эту сумму и это время, и отказаться от неперспективной борьбы. А компания «Розенблата» для того, чтобы победить, она падает ниже, с 43 миллионов с половиной до 40, и отказывается от предоплаты, и должна приступать. А как приступать? Надо там, проект у них не готов, ничего не соответствует, проект-то плохой, а стоит все это дело денег, и они начинают требовать, вымогать предоплату. И вот, вот эти качели, дайте нам денег, не дадим, потому что вы же не хотели предоплату. Ну, вы же прописали, мы не можем дать. И вот, это, вот эти качели были. За это время там уже компания Ефимова и Близнюка начала потихонечку работы. Я спрашивал, а кто работает реально? Это компания «Розенблата» работает? А мне местный отвечает, нет, это компания Ефимова работает, который был конкурентом. Она уже сейчас работает. И ему, в общем-то, все равно. И они потихонечку что-то там делают. Остановились, сделали. Остановились, опять сделали. Ну, потому что, в общем-то, уверенность, что так или иначе деньги-то будут их.
Ну, вы знаете,
и пересматривает.
На самом деле, да. Очень типичные истории. Вот сейчас очень громкая история, вы знаете, с самоубийством директора Николаевского аэропорта.
Вот.
Там точно такая
другая
же история.
Другая область, а история такая
и
же.
И другой объект, да. А точно так же, вот без тендера проводятся работы, потом, в общем,
проводится тот, кто не выиграл работу. Работы, да, и они начинают, и теперь сейчас новые тендеры, тот же отменили в конечном итоге, и новые тендеры, кто на него выходит? На него выходит компания Ефимова, опять же, вот, Близнюка и Ефимова, там Ефимов присутствует через свою помощницу, ну, она и помощница нардепа, и его зам в другом предприятии, и она выигрывает, и там вот они должны начать, но уже стоимость-то 53,5 миллиона, а? Подъем на 10 миллионов, это если мы говорим от предложения, а если от фактического победителя, который, так это 13 миллионов с половиной.
Который был готов дешевле сделать, да.
Увеличили, увеличили. Что получается? Вот та самая история, то есть, ну, не взяли, но теперь любой новый победитель, который приходит, он будет как-то вынужден, а что делать, если те уже говорят, что мы сделали на 7 миллионов. Что, отдавать 7 миллионов? Как считать эти все объемы работ? И теперь оказывается, что компания Ефимова единственная, кто, в общем-то, может реально претендовать на эту историю. Да,
на,
она
на
очень
то,
похожа.
Чтобы довести уже до конца эти работы. Но надо отдать должное, что вы, я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас Александр Курбатов, журналист-расследователь, говорит как раз вот о своем расследовании, о реконструкции школ Донбасса, в том числе вот этой самой Краматорской украинской гимназии, которую считали одной из лучших в регионе. Вы, естественно, интересовались у представителей властей. Вот как же так это все происходит? Что говорят? Что они отвечают?
А они не отказываются. Вот сейчас же это раньше как-то так отказывались, там, ну, пытались там делать какие-то... Сейчас научились отвечать на подобные вопросы. Говорят, да-да, так и есть. Да, да, у нас но были
плохие... И опять мне вот эту самую вторую проекты. Историю тоже напоминает.
Да.
Да, так это же хорошо, что нашлась фирма, которая без тендера все сделала.
Да, это же здорово. А, собственно, а в чем смысл тогда этого тендера? То есть смысл сделать был дешевле, так сделают дороже. Качество? Так качество уже сейчас были недовольны качеством.
Маленький фрагмент интервью тоже послушаем. Заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский. Буквально там 20 секунд. Я так понимаю, кусочек вашего интервью с ним.
Розуміло, що до кожного проєкту є питання. Тільки десь є проєкт, який потребує коригування на 20%, а є проєкти, які потребують коригування на 80%. Вони просто зупиняються, і в нас стає проєкт, об'єкт зупиняється, і на ньому не працюють, поки не відкоригується проєкт, поки не проведуться ці всі торги, поки ми не зможемо дати кошти.
Ну вот, собственно, он повторил то, о чем вы говорили.
Они признают это.
Коррекции,
то есть плохие проекты, да, плохие проекты. И говорят, вот представляете, какой ужас. Проектанты взяли и запроектировали в нашу школу там спортивную площадку по московскому образцу 67-го года. Ребята, от чего вы взяли этих проектов? На них, проектантов, на них свет клином сошелся. Да у нас сейчас за деньги там очередь будет стоять. Высококлассных проектировщиков. И можно же конкурс на проекты точно так же проводить. И не будет тогда таких историй. Но если будет четкий проект, потом не получится добавить победителю 20-30-40% сверху. Вот еще раз. Другой объект в этом же Краматорске с этим же победителем, с этим же с компанией этого же Ефимова стоит 56 миллионов. В итоге добавляет, и он, цена выскакивает более чем 80 миллионов его цена. Но уже без конкурса. Это уточнение проекта. Так это уточнение было проекта зачем сделано? Вы не знали сразу, что это проект плохой? Давайте сразу кидать деньги. Таким образом, туда заходят только те, кто там уже и так есть. И они просто сидят и зарабатывают эти деньги. И они без конкурса побеждают плюс, ну, там, сумасшедшие деньги. Вот в этом прибыль заключается.
Я правильно так понимаю, что это, видимо, такая, ну, не новая, но все более популярная схема. Вот работы с бюджетными деньгами, да, с так называемыми тендерами, на которых в результате, как бы, конкурса-то, собственно, и нет. Вот исследовали ли вы, можно ли с этим бороться? Что думают по этому поводу правоохранители?
А правоохранители, и вот тут самая интересная история. Правоохранители завели дела по обоим случаям. По первому ремонту, по утеплению. Угу. И по второму они тоже завели. Но говорят, пострадавших же нет. Как нет пострадавших? Ну, в одном случае это международная компания деньги вложила, 11 миллионов. А сейчас она там будет еще раз вкладывать деньги, и тот же, в общем-то, исполнитель будет их работы делать. А во втором случае, так тоже пострадавших нет. Как нет пострадавших? А бюджет не пострадал. То есть долговые обязательства уже есть, денег там реальных нету, есть долговые обязательства за объем выполненных работ, но они же должны были начать без предоплаты работать. А никто же не пострадал. То, что увеличилась цена на 13 миллионов раз. То, что, в общем-то, дети пострадали.
Которые до сих пор не учатся там.
А то, что пострадали, в общем-то, преподаватели, это никого, они не считаются в этом случае пострадавшими. Пострадавший будет, это вот если бюджетные деньги якобы куда-то неправильно ушли. Так они ушли. Сумма увеличилась. Ну, то есть один ремонт, огромный ремонт, большой ремонт, 11 миллионов. А тут просто увеличили сразу на 13. Уточнили. И по уточненному проекту уже и там не стоит очередь. Потому что все знают, что победитель, который придет, ему надо будет что-то сделать с теми долговыми обязательствами уже по выполненным работам на 7 миллионов. И выяснять отношения это не с каким-то там, ну, с другой какой-то непонятной фирмой, а с компанией, у которой здесь люди во власти, в Верховной Раде. Весь регион управляется вот этой вот связкой. Близнюки, Ефимов, все. То есть там все на них завязано. И понятно, что никто против них ничего с ними делать ничего не будет.
Ну, окей. И какие, на ваш взгляд, перспективы? То есть, ну, хотя бы Окей, уже не говорим, вряд ли цена опять упадет, да, вот. Нет, благодаря упадет, чему-то. Да. Но хотя бы какие перспективы, чтобы этот ремонт был закончен и закончен качественно?
Ну, вот буквально я смотрел перед эфиром самые последние новости, там, вчера, позавчера, Ефимов говорит, что я, как народный депутат, я, это не входит в мои обязанности. Это бывший регионал, сейчас он в БПП, ну, человек, то есть он легко находит себе новых партнеров, да, чтобы остаться во власти. Он говорит, ну, я это не входит в мои обязанности, но я вам обещаю, что если конкурс не отменят в очередной раз, то мы вам его достроим. Ну, конечно, мы вам его достроим, это его компания. Да, его фамилии нет, он один из тех, кто был засновником этой компании. Его зам там руководит. Невестка Близнюка, бывшего губернатора времен Януковича, там тоже совладелец. И да, ну они доделают, они освоят эти деньги. В общем-то, для них это освоение денег. Для них, а попутно, ну, они будут еще молодцами. Я думаю, что президент приедет туда на открытие этой школы к концу
2018 года. Но если будет ярко выглядеть, как вот и предыдущий
ее будет приезд. Ярко. Да. Пока, сейчас вот та краска, которая яркая, она смылась первым дождем, с первым снегом, она посмывалась и трещинами пошла.
Заново покрасят.
Да, покрасят заново, там подмарафетят, и все будет в порядке.
Что ж, спасибо, что пришли рассказать об этом. В общем, перспективы пока, как по мне, не очень радужные, но, как говорил один наш президент, маемо шо маем.
С такой историей просто вот эти деньги, миллиарды, которые туда заливают, они, знаете, как в яму бездонную.
В песок уходят.
Да, они уходят просто в песок.
Александр Курбатов, журналист-расследователь. Мы говорили об истории восстановления, ну, восстановления в основном вот после бомбежек разрушенных школ Донбасса, о модернизации этих школ, в том числе на примере когда-то одной из лучших в регионе Краматорской украинской гимназии.
И она не была разбомблена, нет? Да, не была обстреляна, да. Ничего
ее
с ней
просто модернизировали.
Да. Это ее так модернизируют.
Спасибо вам за ваше участие в эфире.